слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Что стоит за заочной полемикой Кремля и правительства о качестве работы некоторых российских министров? В Госдуму России внесен законопроект, отменяющий запрет на усыновление американцами российских детей. Барак Обама дал пресс-конференцию по итогам своего первого президентского срока. Пресс-конференция президента Беларуси Александра Лукашенко. Вопросы без ответов. Общественность Грузии негодует после открытия факта, что прежнее руководство спецслужб страны шантажировало и вербовало гомосексуалистов для своих целей. Судьба украинской авиакомпании «Аэросвит» остается неясной. В Петербурге избит известный режиссер и художник Артем Суслов. И война в Мали. Франция посылает туда все больше солдат. Об этих событиях и темах 15 января в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник через своего пресс-секретаря Наталью Тимакову отреагировал на критику в адрес правительства, появившуюся в прессе со ссылкой на источники в Кремле. Речь идет о статье в «Известиях», где работа нескольких министров была названа малоэффективной. Слухи о скорой отставке самого Медведева, добавлю, циркулируют в средствах массовой информации уже несколько месяцев. С экспертами об этой заочной полемике Белого дома и Кремля побеседовала моя коллега Наталья Джанпаладова.
Неофициальный рейтинг работы министров был составлен на основе опросов сотрудников администрации президента России, пишет во вторник газета «Известия». 7 министров ударно справляются со своими обязанностями. Среди них глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков. Работу 9 министров источники «Известия» оценили как стабильную. Малоэффективной признали работу 5 министров, среди которых министр образования Дмитрий Ливанов, глава Министерства регионального развития Игорь Слюняев, министр транспорта Максим Соколов, министр труда Максим Топилин и глава Министерства по делам Дальнего Востока Виктор Ишаев. Глава правительства Дмитрий Медведев через своего пресс-секретаря Наталью Тимакову отреагировал на подобный неофициальный рейтинг. По мнению премьер-министра, единственным человеком, который может оценивать эффективность деятельности отдельных министров и правительства, может быть только президент, цитирует агентство РИА Новости слова Тимаковой. Пресс-секретарь премьера также усомнилась в наличии у издания источников в администрации президента. Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов называет реакцию Дмитрия Медведева предсказуемой, а также обращает внимание на то, как именно расположились министры в этом неофициальном рейтинге.
С одной стороны, безусловно, с учетом того, что правительству Медведева не хватает некоторого политического лица, наверное, подобное рейтингование министров – это вещь интересная, повышающая узнаваемость конкретных министров. В то время, когда мы начинали выпускать речь о политической выживаемости губернаторов, один уже из бывших губернаторов нервно отреагировал, сказав, что мою работу имеют право оценивать только президент и жители моей области. То есть такие чиновничьи реакции о том, что не ваше дело оценивать работу моих министров, они так или иначе предсказуемы и такой формат существует. Другое дело критерии оценки, которые предложены. По сути, они складывались из нескольких аспектов. Первое, политическое лицо министра, его узнаваемость, его известность среди элиты и населения, потому что по той иерархии, которая предложена, видно, что более известные министры наверху, менее известные внизу. Второй момент – это подотчетность министров. Мы видим, что большая часть министров, которые оказались наверху подчинены президенту, а значит, у них больше возможностей формировать поручения от имени президента и так или иначе выше уровень политического влияния. И третий аспект – степень конфликтности, в которой вовлечены конкретные министры. Понятно, что чем конфликтнее сфера, особенно сфера, связана с влиянием денег, будь то министерство транспорта, тем, естественно, выше уровень конфликтности и, значит, сложнее голос критиков того или иного министра.
На ваш взгляд, отразится ли этот рейтинг на позициях Дмитрия Медведева?
Пока непонятно, какое политическое лицо правительства стремится сказать Медведев. Это правительство с сильными заметными персонами или, наоборот, техническое, не очень заметное, не очень конфликтное правительство, правительства, что в меньшей степени будет напрягать и Владимира Путина, который, как ощущается, в принципе, доволен тем, что политический вес кабинета Медведева ниже, чем кабинета, который был при Владимире Путине. Поэтому прямых последствий, наверное, не последует, хотя, наверное, известием можно было пожелать оценивать работу вице-премьеров, потому что, например, оценка того же Шувалова или Дворковича, она придала бы некоторые остроты тем оценкам, которые предлагают рейтинг.
Говорил политолог Михаил Виноградов. По мнению президента Центра политической аналитики Михаила Тульского, слухи о возможной отставке Дмитрия Медведева не имеют оснований.
Если у кого-то возникают какие-то ощущения, что в связи с такими рейтингами или в связи с чем-то еще может возникнуть какой-то конфликт Путина с Медведевым или отставка Медведева, то понятно, что это, скорее всего, никогда не будет. Во всяком случае, не будет в этот срок Путина. Потому что с точки зрения Путина Медведев выполнил все свои обязательства, повел себя как правильный, честный соратник Путина, полностью оказался лояльным Путину и освободил пост президента по первому требованию Путина. При этом еще и, так сказать, согласился возглавить Единую Россию. Пока, с точки зрения Путина, Медведев достоин только благодарности, но никак никакого не наказания.
Считает политолог Михаил Тульский. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя появившуюся публикацию, заявил, что оценки, данные сотрудниками администрации министрам, носят субъективный характер. Правительство, которое возглавляет Дмитрий Медведев, работает с мая 2012 года, и оно уже претерпело некоторые изменения. В частности, в октябре в отставку подал министр регионального развития Олег Говорун, получивший выговор, а в ноябре был уволен министр обороны Анатолий Сердюков из-за расследования дела обороны сервиса. В конце прошлого года, во время большой пресс-конференции с журналистами, глава государства Владимир Путин заявил, что работой премьер-министра и правительства в целом доволен. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Во вторник несколько депутатов Государственной Думы из фракции «Справедливая Россия» внесли в парламент законопроект, предусматривающий отмену запрета на усыновление российских сирот гражданами США. Напомню, этот запрет содержится в российском ответе на так называемый акт Магнитского. В минувшее воскресенье по улицам Москвы маршем протеста против запрета на усыновление прошли 25 тысяч человек. Еще раньше «Новая газета» собрала 100 тысяч подписей с требованием отменить запрет. Они были переданы в Госдуму, однако та отказалась их рассматривать из-за отсутствия в регламенте соответствующей процедуры. Теперь об этих подписях говорится в пояснительной записке к поправкам в антисиротский закон. Инициатива внесения законопроекта принадлежит депутатам Илье Пономареву, Валерию Зубову и Дмитрию Гудкову. С последним поговорила наш корреспондент Елена Поляковская.
Наш законопроект, он, по сути, основан на петиции «Новой газеты», адресованной Госдуме и подписанной 100 тысячами граждан, которые требуют отмены запрета на усыновление американскими гражданами российских детей-сирот. В связи с тем, что комитет профильный по конституционному законодательству отказался выносить на палату этот вопрос, эту дискуссию, мы решили просто выполнить требования граждан и волеизъявления граждан, которые возмущены, во-первых, антисиротским законом, многие из которых выходили на акцию протеста. И сегодня мы такую поправку внесли с учетом того, что обращение адресовано Государственной Думе. Это обращение, эта петиция была не против закона в целом, а против именно той поправки, которая устанавливает запрет на усыновление. Поэтому мы в нашем документе предложили отменить статью 4 антисиротского закона. И очень надеемся, что с учетом мнения многих граждан, с учетом вот такого количества подписантов, Госдума в ускоренном порядке рассмотрит этот законопроект. Формально он является законопроектом Гудкова, Зубова, Пономарева, но на самом деле, по большому счету, мы выполнили техническое задание граждан, оформили их петицию в виде законопроекта.
Всем понятно, что депутаты не будут писать на себя жалобу и давать обратный ход закону, который вызвал такую бурю негодования, но тем не менее они до сих пор не стали отменять своего решения. На что вы надеетесь?
Вода камень точит. Каждая акция, каждый законопроект, каждая дискуссия в Государственной Думе, она в любом случае раскалывает, в том числе и элиту. И я просто знаю, что среди наших высоких чиновников, сотрудников администрации президента, представителей нашей элиты, очень много людей, которые категорически против выступают запрета на усыновление, потому что все прекрасно знают статистику по усыновлению, все прекрасно понимают, что этот законопроект приведет к гибели многих наших детей-сирот. Поэтому мы, конечно, никаких иллюзий-то не питаем, по поводу судьбы нашего законопроекта, но здесь очень важно не проигнорировать вот это обращение. Понятно, что его, наверное, отклонят, но тем не менее, чем больше будет дискуссии в обществе на эту тему, тем быстрее мы сможем начать влиять на разные политические процессы. Хотя я хотел бы подчеркнуть, что запрет на усыновление, вот этот антисиротский законопроект, он не в области политики лежит. Это уже нравственность, это уже какие-то человеческие ценности. Мне кажется, что здесь очень важно услышать мнение граждан и поддержать.
То, что вы, Илья Пономарев, Валерий Михайлович Зубов голосовали против этого закона, это известно. Известно также, что против этого закона голосовали также несколько человек из коммунистической партии, в частности, Олег Смолин. И один из единороссов Резник. Готовы ли они вас поддержать?
Да, мы с ними разговаривали, они сказали, что если будет голосование по этому законопроекту, они поддержат нашу инициативу. Но достаточно и 3 подписантов для того, чтобы вот эту петицию превратить в законодательную инициативу. Наша основная задача все-таки вернуться еще раз к дискуссии на эту тему, рассказать депутатам информацию, там, статистику, привести какие-то цифры для того, чтобы еще раз создать общественный резонанс вокруг этой темы, потому что эта тема очень болезненная для многих депутатов. Ну, например, один из депутатов сказал, что с ним несколько дней жена не разговаривала после того, как он проголосовал «за». Некоторые бизнесмены, депутаты, сказали, что мы тоже против этого антисиротского закона, но нам четко дали понять, что если мы не поддержим, не проголосуем «за», то бизнес будет уничтожен. Я ни в коем случае не оправдываю этих людей, но я понимаю, что они морально как бы нас поддерживают. Поэтому мы дадим им еще раз шанс свою позицию как-то продемонстрировать в Государственной Думе.
Говорил депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков, один из авторов внесенного во вторник в парламент законопроекта.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Следственный комитет как фактор большой политики. Об этом во вторую годовщину создания силового ведомства беседуем с адвокатом Германом Лукьяновым. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В понедельник президент США Барак Обама дал в Белом доме пресс-конференцию по итогам своего первого президентского срока. Она, впрочем, была почти полностью посвящена надвигающейся первой битве второго президентского срока – противостоянию вокруг подъема предела государственного долга Соединенных Штатов. Президент дал понять, что он не пойдет на компромисс, рассказывает наш корреспондент Юрий Жигалкин.
В понедельник президент Обама обвинил своих оппонентов-республиканцев в несговорчивости и публично возложил на них вину за потенциально катастрофические последствия отказа американского правительства оплатить свои счета. Америка не может позволить себе очередные дебаты с Конгрессом относительно необходимости оплаты расходов, уже сделанных самим Конгрессом, заявил президент Обама. Если республиканцы-конгрессмены откажутся своевременно оплатить счета, то выплата государственных пенсий по старости, пенсий ветеранам армии будет отложена. Мы можем оказаться неспособными выплатить зарплату военнослужащим, выполнить контрактные обязательства государства по отношению к мелкому бизнесу. Предупредил президент и набросал мелкими штрихами картину рушащихся финансовых рынков, инвесторов, теряющих доверие к американским государственным облигациям, замедляющегося экономического роста и даже потенциальной рецессии. У республиканцев в Конгрессе простой выбор, предупредил президент Обама. Они могут повести себя ответственно и оплатить счета Соединенных Штатов или действовать безответственно и ввергнуть Америку в очередной экономический кризис. Неожиданно для президента один из известнейших американских тележурналистов, корреспондент CBS Мейджор Гарретт, задал вопрос, который мог бы прозвучать из уст отсутствовавших в зале политических оппонентов президента. Как вы сами хорошо знаете, дискуссии вокруг подъема долгового лимита могут быть трудными. Вы ведь сами, будучи сенатором, голосовали против подъема уровня долгов. Президент Рейган, старший Буш, Клинтон – все соглашались на меры, которые были условием для повышения долгового лимита. Вы сами пошли на такие шаги трижды. Многие сейчас задаются вопросом, чем вызван ваш непреклонный отказ договариваться на этот раз, противоречащий всей предыдущей практике переговоров по этому вопросу. И не означает ли это, что мы действительно окажемся жертвой дефолта, потому что никто не намерен обсуждать меры для разрешения этой проблемы? Различие в том, что мы никогда не оказывались в ситуации, подобной той, что возникла в прошлом году, когда определенные группы в Конгрессе заняли столь однозначную позицию, что мы оказались на расстоянии нескольких дней от дефолта, ответил президент Обама. Публичная попытка президента решительно возложить на республиканцев полную ответственность за последствия отказа увеличить предел национального долга вызвала тревожные предсказания. Как мне показалось, суть сказанного президентом заключалась в том, что его ответом на однозначную позицию республиканцев будет его однозначный отказ договариваться, говорит известный экономический обозреватель Лу Добс. Обе стороны демонстрируют непреклонность, обе ведут себя иррационально, обе без сомнения изменят со временем позиции. Вопрос лишь в том, когда. Республиканцы, не имея столь заметного подиума, как Белый дом, ответили президенту на дружественном им телеканале Fox упреками в передергивании фактов. Стране в действительности не грозит дефолт, уверяет сенатор-республиканец из Юты Майк Ли. Те, кто оппонирует нам, те, кто хотел, чтобы мы без рассуждений незамедлительно повысили предел государственного долга, те, кто говорит, что если мы пойдем на это после решения вопроса о реформе системы государственных расходов, то мы ввергнем страну в дефолт. Это неправда. Действительно, за отказом поднять долги последуют проблемы, например, значительное падение поступлений в государственную казну. Но это не дефолт. Дефолт является результатом неспособности обслуживать государственный долг, выплачивать интерес по государственным займам. Этого не произойдет. У нас более чем достаточно налоговых поступлений, чтобы покрыть эти суммы. Однако предсказать, чем может обернуться отказ повысить долговой лимит государства, событие, не имеющее прецедентов, сейчас не может никто. Газета Wall Street Journal попыталась в понедельник просчитать варианты действий правительства в случае такого поворота событий и пришла к выводу, что безболезненных вариантов нет. Правительству необходимо найти источники оплаты почти 40% ежедневных государственных расходов. От выплат пенсий и различных государственных пособий до зарплат, скажем, авиадиспетчерам. В подобной ситуации полтора года назад рассматривались идеи продажи части государственного золотого запаса, государственных ипотечных облигаций или разделения расходов в зависимости от их приоритетности и финансирования наиболее важных из них. От этой идеи отказались, поскольку ее крайне сложно осуществить по техническим причинам, и пришли к выводу, что наиболее реалистичный вариант – задержать оплату по всем статьям расходов до появления денег на счетах Министерства финансов. Иными словами, неизбежно пострадают все американцы, зависящие от государственных расходов и заказов. А те, кто не зависит, могут пострадать в результате макроэкономических потрясений. Так что большинство наблюдателей все еще уверены, что, учитывая столь гигантские ставки, политики будут вынуждены пойти на компромисс.
У микрофона был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Во вторник в Минске прошла ежегодная большая пресс-конференция белорусского президента, который отвечал на вопросы журналистов более 5 часов. Александр Лукашенко заявил, что белорусское и российское общество еще не готовы к радикальной интеграции в рамках союзного государства двух стран. А российского посла в Беларуси Александра Сурикова Лукашенко назвал экзотическим человеком. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Открывая пресс-конференцию, Александр Лукашенко со свойственной ему непосредственностью сразу же взял инициативу в свои руки, начав со вступительного слова на 30 минут. Все это время он убеждал белорусов в том, что в стране процветает стабильность, курс белорусского рубля не изменится, а конца света не будет. Говоря об отношениях с Россией, Лукашенко заявил, что белорусское и российское общество еще не готовы к радикальной интеграции в рамках союзного государства двух стран.
Да, у нас нет там каких-то страшных прорывных направлений. Ну, наверное, мы еще к этому не подошли, мы не созрели для этого, а главное, вы еще не созрели для кардинальных решений, не говоря о российском обществе. Поэтому этих и прорывов нет, они могут плохо закончиться. Пример тому и Евросоюз. Поэтому я абсолютно спокойно смотрю на те процессы, которые происходят у нас в отношениях с российским государством в рамках строительства союзного государства. Нам надо закрепиться на тех высотах, которые мы смогли взять. Ну, может мы, а может быть кто-то после нас, основываясь на этих достижениях, продвинется дальше. Но я все-таки надеюсь, что это будет в наше время.
Лукашенко заявил, что эту его позицию разделяет и президент России Владимир Путин. Что касается отношений в рамках таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, то и тут Лукашенко высказался довольно скептически. Может быть, России хотелось бы более быстрых шагов, может быть, радикальных шагов, но ни Казахстан, ни Белоруссия не пойдут на это с бухты-барахты, заявил белорусский президент. Политический обозреватель, руководитель аналитических проектов компании «Белопан» Александр Класковский отмечает, что белорусский президент тщательно взвешивал слова, когда говорил про отношения с Россией, главным донором белорусской экономики.
Но все-таки пару раз он сорвался и в одном случае уколол посла России в Беларуси Александра Сурикова, назвал его экзотическим человеком, именно по той причине, что Суриков поднимал вопрос о реэкспорте нефтепродуктов под видом растворителей и разбавителей и подчеркивал, что таким образом российский бюджет понес урон. Конечно, это болезненный очень вопрос. С другой стороны, Лукашенко дал понять, что вот, мол, господин посол не все понимает, а с Путиным у нас в этом плане тип-топ. И подтекст, как мне показалось, был таков, что Путину важен проект Евразийского союза, и поэтому Кремль не станет слишком обострять отношения с Белоруссией, то есть, грубо говоря, будет проплачивать продвижение этого проекта. Я думаю, можно сделать вывод, что для белорусского руководства это вот одна из надежд на ближайшие годы, то есть сам проект можно немножко и тормозить, а с другой стороны косить какие-то дивиденды под это дело. И еще один момент, тоже прозвучало признание, пожалуй, впервые, что есть противоречия с Россией по вопросу сотрудничества Беларуси с Китаем. Причем Лукашенко подчеркнул, что несмотря на эти противоречия, такое сотрудничество будет развиваться. На мой взгляд, тут можно сделать вывод, что очень туго с инвестициями и приходится все-таки, даже порой, видимо, обостряя отношения с Москвой, идти на то, чтобы получать от китайцев. Хотя китайцы, как известно, в этом смысле весьма прагматичны, и они стараются себе не в убыток, так сказать, действовать.
Напомню, что над этим репортажем работал корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков. Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Грузии разразился громкий скандал после демонстрации по всем телеканалам видео интимных встреч в тбилисских гостиницах и на конспиративных квартирах мужчин-представителей сексуальных меньшинств. Все лица были заретушированы, и идентифицировать участников встреч невозможно. Эти видеозаписи журналистам вручили в Генеральной прокуратуре Грузии в качестве иллюстрации к раскрытию преступления, предусмотренного частью 3 332 статьи Уголовного кодекса Грузии «Злостное использование служебного положения», сопровождаемое насилием и оскорблением граждан. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Официальный представитель главной прокуратуры Хатуна Паичадзе сообщила журналистам, что бывший начальник департамента военной полиции Министерства обороны Мегис Кардава, сбежавший из страны сразу после парламентских выборов, сформировал преступную группу, которая шантажировала представителей сексуальных меньшинств, в том числе в политических целях. О сути обвинений против Мегиза Кардавы и его единомышленников госпожа Паичадзе рассказала в эксклюзивном интервью «Радио Свобода». Следствием установлено, что высшие должностные лица Департамента военной полиции и Минобороны собирали информацию о мужчинах, относящихся к сексуальным меньшинствам, скрытно и незаконно снимали на видео сцены из их личной жизни, после чего методом шантажа заставляли тайно сотрудничать со спецслужбами. Затем конфиденты устанавливали связь с узнаваемыми лицами той же сексуальной ориентации. Их приводили в специальные конспиративные квартиры, арендованные на государственные деньги и оборудованные видеоаппаратурой. Незаконно снимали сексуальный акт, после чего мужчины, ставшие жертвами подобных спецопераций, были вынуждены открыто проявлять лояльность по отношению к бывшим властям страны и принимать участие в акциях популяризации режима. Кроме того, компромат использовался и для вымогательства денег. Хатуна, вы сказали, что жертвами подобных спецопераций становились узнаваемые лица. Как понимать этот термин? Вы имеете в виду в том числе деятелей искусства, экспертов, политиков, журналистов? Я бы не хотела называть те социальные слои, к которым относились жертвы шантажа. Скажу лишь, что среди них были представители всех слоев общества. Мы опубликовали всего 3 видео из десятков, оказавшихся в нашем распоряжении с единственной целью. Общественность должна знать, какими методами осуществлялось вмешательство в личную жизнь граждан прежними властями. Какое наказание ждет Меги Закардаву и других лиц, повинных в этом преступлении? Где сейчас находится Мегис Кардава, нам неизвестно. Ему и его единомышленникам грозит до 8 лет лишения свободы, поскольку, согласно закону об оперативной деятельности, оперативные материалы не могут быть переданы гласности и использованы против объекта наблюдения. Согласно тому же закону, конфиденты могут быть привлечены к сотрудничеству только на добровольной основе, заявила госпожа Паичадзе. Обнародование скандальных видеоматериалов привело к новой вспышке взаимных обвинений сторонников премьер-министра Бидзины Иванишвили и все еще действующего президента Михаила Саакашвили. Давний оппонент президента, известный кинорежиссер Георгий Хайндрава, сказал в беседе со мной, что произошедшее еще раз подчеркивает преступную суть режима Саакашвили.
Просто идет процесс, который дает возможность грузинской и всей мировой общественности познакомиться, с каким режимом мы имели дело. Античеловеческим, абсолютно криминальным. Скандал – это сам режим Саакашвили, все, что связано с ним. Просто сейчас уже становятся известны детали, которые до сих пор были скрыты этим режимом.
Одна из лидеров коалиции неправительственных организаций «За европейскую Грузию» Кети Габиани считает, что нетерпимость к сексуальным меньшинствам восходит даже не столько к средневековью, сколько к советскому периоду истории Грузии. Кэти, почему, на ваш взгляд, подобные истории носят столь дискредитирующий характер в Грузии, что с их помощью можно шантажировать людей и обеспечить их политическую лояльность? По крайней мере, такую версию предложила прокуратура.
Да, это версия, которую предложила прокуратура. Начнем с этого. И мы не знаем ничего, кроме того, что они сказали. Так что реально, что там было, просто никто не знает, да? Исходя из того, что на Кавказе, в общем, эта культура, которая лояльна к гомосексуалистам, она здесь была всегда, но в течение веков. В Грузии это, может, это не поощрялось, но не считалось каким-то страшным преступлением, но я говорю о давних временах. Я думаю, что вот со времен Советского Союза почему-то советские идеологи все время пытались как-то демонизировать эту сторону человеческого. Это же их обычное право. Но во времена Советского Союза человеческие права вообще никто не пытался даже не то, чтобы защищаться, их не замечали. И вот с тех времен и в Грузии то же самое произошло. Конечно, мы были частью Советского Союза. Никакого права влезать в чужую личную жизнь. И то, что правительство не имеет никто на свете. То, что правительство использует это как шантаж бывшего правительства, это вообще ни в какие ворота не лезет.
Вы считаете, что опубликовав эти кадры, новое правительство Бидзины и Иванишвили пытается шантажировать прежние власти?
И они даже не скрывают этого. Крайне неприятно такое неэтичное отношение к стране, такое неэтичное отношение к людям. И я просто не знаю, как это назвать. Мы не представляли, что такое может еще в этой стране в 21 веке произойти. Но есть, конечно, люди, которым геи не нравятся. У них бывают какие-то диспуты, даже маленькие столкновения. Во время гей-парада, который пытались геи сделать, были какие-то эти неприятные моменты. Но так, чтобы влезать в чужую жизнь и показывать это все по телевизору, и потом этим шантажировать бывшее правительство, ну, я не знаю. Я даже не знаю, как это можно определить, каким словом это можно обозначить, как это назвать.
Заявила госпожа Габиани. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Украинская авиакомпания «Аэросвит», которая вскоре может быть объявлена банкротом, отменила во вторник и в ближайшие дни несколько рейсов из Киева в Москву. Росавиация в очередной раз из-за долгов грозит прекратить полеты в России всех воздушных судов «Аэросвита». На Украине считают, что тысячи пассажиров этой компании стали заложниками игр украинских олигархов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Крупнейший авиаперевозчик Украины продолжает преподносить сюрпризы своим клиентам. За последние недели «Аэросвит» отменил десятки рейсов. Ряд аэропортов, в том числе Варшавы, Тель-Авива, Копенгагена и Стокгольма, отказались обслуживать авиакомпанию из-за финансовых проблем. В результате тысячи пассажиров с билетами «Аэросвита» застряли в крупнейших аэропортах мира, и для их возвращения на родину подключался даже украинский МИД. Ситуация вокруг компании начала накаляться в конце прошлого года, когда хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о ее банкротстве. С инициативой банкротства выступил сам перевозчик. Его задолженность превысила 500 миллионов долларов, а общая балансовая стоимость активов составляет только 180 миллионов долларов. Сейчас в «Аэросвите» заявляют, что не собираются прекращать свою деятельность и продолжат выполнение текущих обязательств перед контрагентами. Тем не менее, компания уже сократила число сотрудников с 2500 до 300 человек и начала передавать самолеты ближайшему конкуренту – международным авиалиниям Украины, отмечает директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.
Мы имеем по факту сейчас дефолт крупнейшей авиакомпании страны. Мы можем четко говорить о том, что этот дефолт является весьма управляемым. Более года назад были первые заявления о том, что у компании проблема, о том, что были угрозы забастовки пилотов, потом были нарекания на неэффективное качество услуг. Начиная где-то с середины прошлого года у компании появились более-менее видимые проблемы с выполнением тех или иных рейсов, я имею в виду опозданий. Сейчас это выявилось практически в полную блокировку там, хозяйственной деятельности компании, когда целый ряд рейсов были отменены или были осуществлены существенным опозданием, сотни разъяренных пассажиров, то, что мы получили по ходу. Да. Если говорить о причинах, то причины называются самые разные. Одна из наиболее таких популярных версий – это все-таки конфликт внутри компании. То есть, грубо говоря, акционеры решили прекратить хозяйственную деятельность компании. Почему так случилось, они не объясняют, но четко видно, что сама процедура банкротства компании проходит контролируемо. И другой крупнейший оператор рынка, а именно компания МАУ, на данный момент перебирает на себя наиболее ликвидные направления бизнеса «Аэросвита» и лучшие суда компании, которые по лизинговым соглашениям ранее эксплуатировались в «Аэросвите», сейчас они переходят к МАУ.
Главный акционер «Аэросвита» – украинский олигарх, владелец финансово-промышленной группы «Приват» Игорь Коломойский. Утверждается, что недавно он мог получить контроль над международными авиалиниями Украины. Эта компания уже объявила, что существенно расширяет свою деятельность. Ее самолеты будут летать в Восточную и Южную Европу, Скандинавию, Россию и Среднюю Азию. А весной она начнет эксплуатировать в качестве оперирующего перевозчика практически все международные рейсы «Аэросвита». Лидер организации «Спильна справа», «Общее дело» Александр Данилюк убежден, что банкротство крупнейшего украинского авиаперевозчика – спланированная акция.
Господин Коломойский сознательно идет на банкротство «Аэросвита». Это указывает ряд моментов, в частности, то, что управляющим по банкротству судом назначен человек, который и раньше проводил такие процедуры для господина Коломойского. Поэтому в результате, я думаю, что когда будет возможность ознакомиться со всем списком кредиторов, мы увидим, что львиная часть этих кредиторов – это компании, которые аффилированы с группой «Приват». И в силу этого фактически происходит процедура перекладывания денег из кармана пиджака в карман брюк, после чего пиджак, которому уже ничего нет, будет отдан остальным кредиторам. Почему это происходит, сложнее сказать. Может быть, действительно имело место давление на Коломойского с целью отобрать компанию, но после такого банкротства компании, кроме бренда, ничего не останется.
Украинская пресса не исключает, что в проблемах «Аэросвита» виноват старший сын главы государства Александр Янукович. Якобы он пытался получить контроль над ведущим авиаперевозчиком. Однако Коломойский на сделку с Александром Викторовичем не пошел и решил свой бизнес банкротить. Об этой версии рассуждает Сергей Вовк.
Ни одного заявления от акционеров или от менеджмента о каком-то внешнем давлении или внутреннем давлении на компанию его не было. Но судя по тому, что проблемы у компании там не первый день, наверное, эта версия, она может быть имеет право на жизнь, но каких-либо подтверждений однозначно, что их нет. мы видим, что акционеры компании решили убить один из лучших брендов. То есть это был флагманский бренд, да, флагманский перевозчик на авиарынке Украины. Наверное, у них для этого были весьма серьезные основания.
Как бы ни закончилась история с Аэросвитом, многие и эксперты, и политики уверены, что возникший скандал повлечет за собой большой передел всего украинского рынка авиационных перевозок. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В Петербурге в ночь на вторник был избит Артем Суслов, известный художник, поэт, общественный деятель и один из организаторов знаменитого спектакля «Лолита». Сам Артем Суслов связывает свое избиение именно с этим спектаклем, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
У Артема Суслова богатая биография. В январе 2008 года он был избит за свою деятельность в качестве лидера движения «Поп-революция». Тогда была организована целая кампания против попсы. Был там и митинг-концерт, в ходе которого Артем символически распял себя на кресте коммерциализации искусства. А в мае 2009-го Артема Суслова избили снова, на сей раз за намерение преподнести вновь избранному патриарху Русской Православной Церкви его портрет, выполненный в стиле поп-арта. И вот 13 января этого года эпатажного художника избили снова. Обидчики Артема, трое здоровых мужиков в масках, сказали, что избивали его за фотографии американской фотохудожницы Салли Манн, снискавшей известность своими снимками с голыми детьми. При этом она фотографировала свою семью. Снимки были обнаружены на странице ВКонтакте. Артем говорит, что его пригласили дать интервью.
Интернет-газета какая-то. Я не запомнил, кто. Мы договорились встретиться в торговом комплексе Рио, Купчино. Мы договорились у фонтана. Пришел к фонтану, у фонтана никого нет. Я пошел обратно, на меня накинулись 3 человека, стали бить. Били и говорили: «Ты педофил?» Я говорю: «Нет». Они говорили: «Ты педофил?» Я говорю: «Нет». Они говорили: «Ты педофил?» Я говорю: «Да». И тогда они перестали меня бить. Они снимали на камеру. И еще очень важный момент. У одного из них был пистолет, он приставил мне к животу. Они сказали, что вот фотографии Салли Манн, фотографии ВКонтакте. Ну, для них это все педофилии. Ну, за что избили? Вот за эти фотографии избили, за этот спектакль, потому что они меня с помощью этого спектакля выманили интервью давать. Кстати, у меня сохранился номер телефона, по которому связывались. Мы из травмы сделали там, поставили диагнозы. Из травмы мы пошли сразу делать телефонограмму в полицию. Вот сегодня меня уже следователь ждет с полными деталями всего произошедшего, чтобы начать это расследование. И полиция очень вежливо относится. Мне понравилось. Видимо, их пнули там сверху.
Между тем, по мнению замдиректора агентства журналистских расследований Евгения Вашенкова, действия Артема Суслова совсем не были такими четкими.
Информация была однобокая и неподтвержденная. То есть человек не обратился в полицию, находился в больнице, а потом из больницы ушел. И для меня это является некой информацией, но абсолютно недостаточной для того, чтобы делать выводы. Более того, в большинстве его действий я, так сказать, боковым зрением вижу некий сумбур, и я прошу прощения, элементы неадекватности. Для меня больше имеет значение не его личное мнение, а мнение конкретно врача, конкретно полицейского. И если они будут совпадать, то это будет фактом. Не хочу обижать этого человека, но элементы появления какого-то городского сумасшедшего я наблюдаю. Наверное, это его личное дело. Если что-то произойдет действительно плохое, мы обязаны защитить этого человека.
Сам Артем связывает происшедшее с организацией спектакля «Лолита», против которого уже неоднократно выступали с угрозами так называемые казаки. На днях они даже разбили окно в музее Набокова, которого в своем очередном письме тоже называли педофилом.
Мы называем это ОПГ «Казаки в Петербурге». Я убежден, что это все вот наша уважаемая организованная преступная группировка. Они начинают видеть, бить стекла, ну, в общем, все это так вот, без Достоевского. Это организованная преступная группировка.
Ситуацию комментирует известный театровед, главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Я глубоко согласна с Леоном Лурье, который писал о том, что из культурной столицы Питер становится казачьей станицей. И мне кажется, что если власти наши, которые отвечали на запрос депутата Резника, что никакой политической цензуры в городе нет, не предпримут какие-то действия в отношении криминала, а только криминал может вести себя так, как в этом эпизоде, значит, срастание власти с криминалом в Петербурге происходит. Мы оказываемся в какой-то криминальной оккупации, и в городе становится страшно жить.
Стоит напомнить, что артист Леонид Мозговой сначала из-за казачьих угроз отказался играть свой моноспектакль «Лолита», но коллизия, по мнению Дмитревской, состоит в том, что новый тут не спектакль, новый обстоятельства?
Лолита много лет игралась. Это веяние совершенно нового времени. Запрещать, нападать. Это все милоновщина. Рыба гниет с головы. Как только вот эти дикие законы милоновские возымели какой-то голос, так со дна и поднимается вся криминальная муть по этому поводу. И если бы Милонов не поднял волну борьбы с гомосексуализмом и с педофилией, то сидели бы эти казаки и спокойно молчали. Какая-то абсурдная ситуация. Много лет играется спектакль, но поскольку сверху дана отмашка господином Милоновым, вице-губернатор Кичеджи с телеэкрана сказал, что Милонов лучший депутат, то вот вся эта связка криминала, поднявшегося снизу, и одобрение Смольным, и кажется мне чрезвычайно опасной.
Артем Суслов надеется, что камеры у торгового центра, где он был избит, зафиксировали происшествие, и что трое ревнителей нравственности будут найдены и наказаны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Одна из первых тем сегодняшнего обзора американской печати связана с российским антисиротским законом. Как обстоят дела с иностранными усыновлениями в других странах и что такое генетический национализм? Слово Евгению Аронову.
Франк Джейкобс, корреспондент журнала Foreign Policy, пишет о международном усыновлении в США по следам закона Димы Яковлева. С 1999 по 2011 год, согласно данным Государственного департамента, американские родители взяли за границей 234 тысячи детей, из них почти треть из Китая и чуть более 19% из России. На третьем месте стоит Гватемала, без малого 13%. Джейкобс приводит статистику, свидетельствующую, что закон Димы Яковлева – это лишь предельный случай общего ужесточения законодательства, касающегося иностранного усыновления, в странах, которые некогда всячески способствовали переезду своих сирот за рубеж. Тенденция эта получила название «генетический национализм». Сегодня, несмотря на относительную бедность, генетический национализм вовсю практикует Румыния, декларируя стремление положить конец торговле детьми. Германия, одновременно богатая и малоплодовитая, за первое десятилетие нашего века отдала в Америку только 20 детей. Улучшается экономическое положение, Бразилия, заканчиваются гражданские войны, Шри-Ланка, уходят последствия стихийных бедствий, Гаити, и иностранные усыновления сокращаются. В том же направлении действует понижение рождаемости в странах-донорах и стирание стигмы, которые в традиционных обществах до недавних пор припечатывали матерей-одиночек. С другой стороны, вполне вероятно появление новых стран-доноров, жертв вооруженных конфликтов, таких как Ливия и Сирия, или же Греция, Испания и Португалия, попавших в экономический кризис. От сумы никто не застрахован. Россия, помышляющая о тотальном запрете иностранного усыновления, мыслит, к сожалению, слишком категорично и вместе с водой выплескивает из ванны и ребенка, полагает корреспондент Foreign Policy Франк Джейкобс. Я не намерен отчитываться перед теми, кого я защищаю, о том, какими средствами я это делаю. Вы можете себе позволить не знать того, что знаю я. Со слов полковника Нейтана Джессипа из фильма «Несколько хороших парней», известный политический комментатор Джордж Вилл начинает свою статью «Вашингтон-Пост», посвященную новой киноленте «Цель номер один». Это основанный в большой мере на фактах рассказ об охоте на Усама бен Ладена и о средствах, которые использовались в этой охоте. «Если ты мне соврешь, я сделаю тебе больно», предупреждает пленного следователь и исполняет свою угрозу. От таких сцен типичному представителю американского среднего класса становится не по себе. Этот фильм непременно будет, пусть только эпизодически, фигурировать на предстоящих слушаниях в Сенате по утверждению ветерана ЦРУ Джона Бреннана новым директором управления, пишет Вилл. Некоторые сенаторы раскритиковали «Цель номер один» за создание ложного впечатления, будто допросы с пристрастием помогли американской разведке выйти на Бен Ладена. Однако бывший генпрокурор Майкл Мукасей уверенно заявляет, что сподвижник главаря Аль-Каиды Халид Шейк Мухаммед не выдержал имитации утопления и треснул как плотина, выдав псевдоним курьера «Террориста номер один». А по словам бывшего директора ЦРУ Майкла Хейдена, благодаря усиленным методам допроса Америка получила в первые годы после терактов 11 сентября половину всех имевшихся тогда сведений об Аль-Каиде, хотя применялись эти методы не более чем к трети всех пленных боевиков. В 2007 году Хейден положил конец этим методам дознания, ибо изменились законы, улучшилось понимание характера террористической угрозы, источников информации о ней стало больше. Аудитории придется самой решать, настаивает Джордж Вилл, являются ли эти методы, пощечины, лишение сна, психологические унижения, имитация утопления, пытками, и если да, оправданы ли они морально, даже если являются эффективными. Известный историк и аналитик Виктор Дэвис Хансен критикует в своем блоге администрацию Обамы за отсутствие четко обозначенной линии в ее войне с международным терроризмом. Обама нам до сих пор внятно не объяснил, почему он сохраняет политику Буша-младшего в этой области. Точечные удары с беспилотников по главарям террористов, Гуантанамо, военные трибуналы, передача особо опасных боевиков разведкам дружественных стран, чьи законы, защищающие права пленных, не столь обременительны, как в Америке. То же самое относится к практике административных задержаний и перехвата электронных сообщений. В чем дело, задается вопросом автор. Что, Обама заклеймил Буша в предвыборных целях, а потом втихую продолжил курс республиканца, полагая, что левый лагерь возражал против бушевской политики не столько из идейных соображений, сколько из личностной неприязни к ее автору? Разорвать ракеты на куски предполагаемого террориста и всех, кто находится рядом с ним, квалифицируется ныне как нравственный поступок, в то время как подвергнуть имитации утопления пару-тройку боевиков записывается в разряд аморальных действий. Если мы не в силах разобраться в том, что делает Обама, то наши враги не могут и подавно, заключает свою дневниковую запись Виктор Дэвис Хансен.
С обзором свежих публикаций в американских газетах был наш корреспондент Евгений Аронов. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». С каждым днем военный конфликт в западноафриканском государстве Мали привлекает все больше внимания. Франция направила 750 военнослужащих для участия в операции против исламистов в Мали. Ожидается, что их число возрастет в ближайшее время. Французская авиация наносит удары по позициям боевиков, которых считают союзниками Аль-Каиды. С подробностями Валентин Барышников.
Франция намерена расширить свое участие в операции против исламистов в Мали до 2500 французских военнослужащих, с тем, чтобы, впрочем, как можно скорее уступить место солдатам из африканских государств. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд. Он посетил французскую военную базу в Абу-Даби и заявил, что развертывание африканских сил займет по меньшей мере неделю. По словам Олланда, удары по позициям исламистов, которые наносят французская авиация, достигают поставленных целей. Авиаудары продолжались в ночь с понедельника на вторник, в частности, по городу Диабали, который был захвачен повстанцами накануне. В понедельник в Мали из Кот-д'Ивуар вошли около 30 французских танков и бронемашин под прикрытием вертолетов. Операция французских сил началась в пятницу в ответ на попытки исламистов, с весны контролирующих северные районы Мали, начать продвижение на юг, в сторону столицы страны Бамако. Согласие на внешнее военное вмешательство в ситуацию в Мали вечером в понедельник дал Совет Безопасности ООН. Представитель Франции в ООН Жерар Аро заявил.
Мне кажется, это была среда или четверг, когда вооруженные террористические группы начали наступление, заняв город Кона. И в тот момент мы полагали, что они в состоянии захватить Бамако. И мы решили, что на кону существование государства Мали, и помимо этого стабильность всей Западной Африки. И с этой решимостью, хотя и неохотно, мы решили, что у нас нет другого выбора, кроме как начать это военное вторжение, которое мы, повторюсь, будем продолжать столько, сколько в этом будет необходимость.
Поступает сообщение, что под авиаударами французских сил исламисты отступили из городов Тимбукту и Гао и других населенных пунктов, которые были ими захвачены еще весной. Агентство «Франс Пресс» приводит слова жителей Тимбукту. «Муджахидины ушли, они очень напуганы». Конец цитаты. Представитель одной из повстанческих группировок заявил, впрочем, что отступление носит лишь тактический характер. Исламисты в Мали связаны с Аль-Каидой, и в самой Франции приняты усиленные меры безопасности. Министр внутренних дел Мануэль Валь сообщил, что к охране важных объектов инфраструктуры привлечены военные.
Мы усилили проверки в аэропортах, на вокзалах, бдительность и мобилизация. Например, в Париже привлечены 700 военнослужащих. Нужна бдительность. Это не должно стать рутиной.
Восстание исламистов в Мали вынудило огромное количество людей стать беженцами. В прошлом году их число оценивалось в 150-200 тысяч. Тысячи людей бежали из своих домов после начала нынешних боевых действий.
Как современное европейское общество и политики всех направлений воспринимают сам факт того, что военнослужащие стран ЕС все чаще участвуют в боевых действиях в странах, которые раньше были их колониями? Об этом и о французской военной операции в Мали я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», историком-европеистом Ярославом Шимовым. Для современного европейского государства посылать, воевать своих солдат в одну из своих бывших колоний – это, в общем, событие неслыханное. Тем не менее, это происходит. Чем сейчас руководствуется Франция, которая фактически участвует уже вовсю в активных боевых действиях в Мали?
Ну, не то чтобы совсем неслыханное, но быстрота реакции на происходящее и степень воинской вовлеченности, которую сейчас демонстрирует Франция в Мали, действительно за многие годы беспрецедентны. Сама ситуация на африканском континенте подталкивает европейские державы, в данном случае Францию, ну, по некоторым сведениям, там и Германия играет определенную роль в этой операции. Ситуация меняется не в лучшую сторону с точки зрения как безопасности, так и каких-то интересов самой Франции в этом регионе. И, как ни странно, реагируют таким образом. Прецедент военного участия Франции в достаточно крупной операции в Африке был совсем недавний. Это операция в Ливии, в свержение режима Муаммара Каддафи, когда военно-воздушные силы ряда стран НАТО помогали фактически ливийским повстанцам с воздуха. На долю ВВС Франции пришлось более трети всех боевых вылетов, совершенных авиацией НАТО, так опробовав свои силы там. Сейчас Франция тоже, в основном ее ВВС, участвует в операции в Мали.
Западная Африка – один из самых проблемных и нищих в целом регионов мира, и все военно-политические катаклизмы там в своей основе имеют крайнюю нищету и отсутствие каких-либо надежд на будущее у подавляющего большинства населения этих стран. И, естественно, одной военной операции эти проблемы не решить, потому что они будут продолжаться, будут какие-то военные перевороты, будет огромный поток иммигрантов. На что рассчитывает Франция сейчас в долгосрочной перспективе, втягиваясь в это?
Я не думаю, что есть какие-то долгосрочные стратегические планы, как у Франции, так и у других европейских держав, так, вероятно, и у Соединенных Штатов, в том, что касается Африки. В последние годы эта ситуация там меняется очень быстро. Достаточно посмотреть на события арабской весны, которая в значительной своей части затронула и Африку, поскольку, естественно, Тунис, Ливия, Египет – это все страны Северной Африки. У меня возникает такое ощущение, что действия западных держав пока происходят, употребляя латинское выражение, ad hoc, то есть в зависимости от конкретной ситуации. Там нет, во всяком случае, пока не чувствуется какого-то четкого, ясного плана действий. То есть еще до начала нынешних социальных каких-то турбуленций в этом регионе, допустим, бывший президент Франции Саркози выступал с довольно широковещательными планами создания так называемого Средиземноморского союза, то есть привлечения стран, в первую очередь Северной Африки, но отчасти и Западной, тех стран, которые входили в большинстве своем когда-то во французскую колониальную империю, их привлечение и вовлечение в экономическое сотрудничество с Францией, с Италией, с другими государствами Юга Европы. План, конечно, теоретически симпатичный, но каких-то конкретных шагов по его реализации сделано за эти годы не было. Во-первых, начала меняться ситуация в странах этого региона. Во-вторых, Европа, в свою очередь, погрузилась в кризис. Ну и, наконец, сам инициатор плана, господин Саркози, как известно, проиграл в минувшем году выборы. То есть какие-то наметки, видимо, стратегических решений у европейских политиков, может быть, и имеются, но до их реализации еще очень рано. А пока решают так, что так, возникла вот конкретная болячка, конкретная опасность, в данном случае джихадисты, которые очень активно действуют в Мали и угрожают свергнуть тамошние власти. Ну, значит, будем быстренько эту болячку вскрывать и как-то лечить, ну, а дальше посмотрим.
Для европейского общественного мнения во второй половине 20 века любой факт посылки своих войск для каких-либо боевых действий в странах третьего мира, в странах, которые раньше были европейскими колониями, это был нонсенс. Но для французского общества уж точно после Вьетнама и Алжира. Но нет ли ощущения, что сейчас французское общество скорее склоняется к поддержке вот таких действий, а не к строгому порицанию?
Перемены в общественном сознании так быстро не произойдут, но, наверное, что-то меняется, поскольку подобные операции просто в более скромных масштабах проводились в последние годы, но без особого, скажем так, пиара, без особой огласки, я имею в виду, например, британское участие в гражданской войне в Сьерра-Леоне. В 2000 году там 500 британских военнослужащих. В первую очередь они, конечно, занимались защитой и эвакуацией граждан самой Британии, Великобритании и других западных стран из Сьерра-Леоне, охваченной гражданской войной. В 2011 году Франция та же приняла участие, правда, вместе, так сказать, на паях с контингентом ООН в гражданской войне в Кот-д'Ивуар, где президент тогдашний Лоран Гбагбо не хотел отказываться от власти. Настолько не хотел, что, в общем, страна раскололась надвое, начался вооруженный конфликт, и Франция способствовала тому, что сторона, так сказать, поддерживающая победившего президента, одержала в итоге победу. Очень забавная ситуация была несколько недель назад в Центральноафриканской Республике. Там толпа попыталась разгромить французское диппредставительство, причем люди выкрикивали не лозунги какие-то с ненавистью в адрес Франции, а пеняли французам на то, что они оставили их, что они не пытаются их защитить от каких-то очередных повстанцев, потому что Центральноафриканская Республика одна из самых нестабильных стран Африки, которые там перешли в последние недели в наступление. То есть присутствие-то на самом деле бывших метрополий, оно в том или ином виде сохранялось. Но сейчас вот та же Франция демонстрирует готовность более активного вовлечения в ситуацию в своих бывших колониях. И это происходит, естественно, не от хорошей жизни, а от того, что угрозы безопасности европейской и этих конкретных держав значительно усилились. Ну и если так пойдет дальше, то, я думаю, определенный поворот и в общественном сознании европейцев все-таки будет неизбежен.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги Валентин Барышников и Ярослав Шимов. Мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы», рассказ о наиболее заметных событиях вторника, 15 января. С вами был Александр Гостев, которому помогала звукорежиссер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.